мысль и ипостась чувства. Рефлексия и ипостась жизни, эмоциям, полноты бытия. Эта проблема меня мучила все отроческие годы и позднее, годы юности. Я сполна пережил это состояние. Тогда, помнится, очень любил, не то что любил, испытывал потребность в том, чтобы читать статьи Белинского. Тогда я чуть было не остался на второй год в заочной школе из-за литературы. Не так написал сочинение. Не та была трактовка в годы борьбы с космополитизмом. Сравнил «Горе от ума» с мизантропом Мольера. И вот целое лето я, зная, что остаюсь на второй год, потом я все-таки не остался на второй год, поступил в вечернюю школу, в следующий класс, написал такое же сочинение, и все прошло. Меня после такого письменного экзамена приняли в 9 класс. Но вот целое лето я занимался тем, что переводил «Анакреонтику». Вот этот поздний античный сборник анакреонтических песен. И целиком перевел, причем в двух вариантах. Ямбом, а потом почувствовал, что это не совсем тот размер. И хореем, рифмованным. Держа перед собой стихотворный перевод Мея и другие переводы, воображая интуитивно, пытаясь передать оригинал. Были у меня и державинские анакреонтические песни. Я тогда и не думал, что буду писать диссертацию по анакреонтике Гаврилы Романовича. Так вот, я занимался этим жизнеутверждающим, мудро веселым творчеством. Подражание Анакреону и среди этих подражаний, переводя подлинно принадлежащие Анакреону оды, я читал Белинского и читал именно те страницы, связанные с творчеством Лермонтова в первую очередь, конечно. Ну и цикл пушкинских статей. И статью, посвященную поэзии Майкова. В общем, очень внимательно читал трехтомник Белинского. И особенно те страницы, где говорилось о рефлексии, о том, что она есть признак определенного этапа в истории общества и в истории России. Как-то соотносящегося в жизни отдельного человека с эпохой юности. Я сам переживал эти состояния, и Белинский точно для меня их формулировал. Мысль заменяла чувство. Анализ мешал действовать. Мне был тогда близок гамлетовский монолог, который я еще недавно перевел сам. «Существовать или не существовать?» «Быть или не быть?» Я так это переводил. «Существовать или не существовать?» Вот там были строчки: «Гаснет пламень сильной воли в нас, едва мы начинаем размышление». Но я это понимал иначе, не примитивно к тому, существовать или не существовать, а к тому, можно ли что-то делать, если не знаешь сущности того, что ты делаешь. Я тогда играл в шахматы. Играл вроде бы неплохо. Но как-то я почувствовал, что не могу играть и увлекаться этой игрой, потому что не знаю, почему слон ходит на всю диагональ, а не на три клетки, как это было в начале. Я стал придумывать свои шахматы со своими правилами. И то, что было мною придумано, вполне казалось логически, было равноценно классическим шахматам, но я чувствовал разницу и не мог понять, чем классическая игра лучше моих выдумок. А не поняв это, я не мог играть. Вернее, играл и думал. И, думая, прекращал играть. И так же было со стихами. Я не мог писать стихи, не поняв, правильно ли я пишу их или неправильно, и чем. Мой произвол в поэтическом моих опытах и творчестве, чем он менее достоин похвалы, чем по сравнению с классической, настоящей поэзией. Еще острее было то, что я вспоминал свою поэму «Фаэтон», о которой уже разговаривал сам с собою. Вот в этой нашей ежеутренней беседе. И там, мне казалось, что-то было достигнуто. Я не мог это повторить. Я чувствовал, что не могу так писать. А если я не мог так писать, то я не мог писать. В общем, мне были понятны размышления Белинского на эту тему. Он в этом видел определенный знак времени. И тот самый знак, в котором, который определял время Лермонтова. И Лермонтов выразил это время. Как далек я был от мысли о том, что рефлексия ипостаса полноте бытия. Это одна из ипостасей. Тогда, помнится, я и обратил внимание на стихотворение Клюшникова. «Я не люблю тебя». «Я не люблю тебя, но, полюбив другую, я презирал бы горько сам себя, и как безумный я и плачу, и тоскую, и все о том, что не люблю тебя». Это мне было очень понятно, но я не знал тогда, что такая тоска, именно такая, так, как она была у Клюшникова, точно выражено, это и есть любовь. Это и есть ипостась любви. Она горькая, она трагическая, она воистину может, казаться безысходной, безнадежно обреченной. Но она именно такова. Это особая форма любви. Если бы я это знал, тогда я бы, может быть, излечился. А состояние мое, несмотря на Анакреона, было очень горьким, вполне безрадостным. Я не мог решить ни одного вопроса. А прежде, еще недавно, у меня был принцип не ложиться спать, если я не решил нечто важное в этот день. Если я не написал свои 20 строчек стихотворных, почему-то у меня была такая норма на день. А тут я ложился спать, не решив главные вопросы. Мне был понятен изнутри и Печорин, и сам Лермонтов с его рефлексирующими медитациями и монологами. И вот я не знал, что это тоже любовь. Позднее, значительно позднее, я увлекся трактатом Шиллера о наивной сентименталистской литературе. Лермонтов, конечно, знал ее, читал. Позднее у меня была целая работа, связанная с этим трактатом. И вообще, я неожиданно для себя, когда писал диссертацию о Державине, понял значение спора древних и новых, начавшегося еще в XVII веке, продолжавшегося весь XVIII век, а у нас, в нашей критике, очень популярного и острого в начале 800-х годов. Тогда же и выработались какие-то понятия о направлении и о романтизме. И вот тогда трактат Шиллера о наивной сентименталистской поэзии давал особую гениально глубокую трактовку этой темы. Наивное – это то, что я находил их в своем собственном опыте. Даже поэма «Фаэтон» была примером. Детская поэма, но несущая в себе некую гармонию, лишенная той рефлексии, которая пришла позднее. А потом вот явилась мысль, явился анализ, разъедающая все рефлексия, и вот я не могу даже не то что повторить, а вот так же отдаться вдохновению. Как я говорил самому себе тогда, в каком я пытался в отроческие годы писать своего фаэтона. Но Шиллер – это свое рассуждение построил как некую разгадку мировой истории. Эпоха детства, человечества. Мысли, многократно повторенные в споре древних и новых, давала вот эту целостность, лишенную разъедающей красоту рефлексии. Потом эпоха юности, когда идеалы и действительность оказались в нерасторжимом противостоянии друг другу, непреодолимом расстоянии, противостоянии друг другу. Такого противостояния в эпоху детства, в сознании и опыте людей, поколений, творцов искусства не было. А тут оно возникало, и искусство потеряло природу, то есть полноту действительности. Идеал оказался противостоящим реальности. И Шиллер связывал преодоление этого исторически неизбежного этапа развития культуры, противопоставлял, хотя прямо об этом не было сказано, эпохи зрелости, когда люди научатся достигать, и очень многое будет достигнуто, и возникнет некая вторая природа, созданная человеком, и равноценная миру идеалу. Тогда идеалы и действительность вновь сойдутся. Действительность будет сближаться с идеалом, идеал воплощаться в реальность. И это будет эпоха зрелости. Было детство, была юность, будет и зрелость. И вот идиллия, как одна из предельно типологических форм искусства. То есть те моменты реальности, где реальность и действительность сходятся, ну, прообраз искусства будущего. Ну, об этом написано было. Это мне помогло разобраться во многом. творчестве Жуковского, которое было понято тоже под знаком идей Шиллера. Да, они были достаточно признаны и распространены в критике и в сознании людей той эпохи. Вот, но, к сожалению, когда я мучился этой проблемой, у меня не было опоры в понятии ипостасности, которая сводила эти противоречия. Они оставались, но они входили в систему ипостасных соотношений, которые ипостасно же и разрешаются. Детство, юность и зрелость ипостасны. Они различаются, они противостоят друг другу, но они несут в себе нечто, говорящий об исходной тождественности всех стремлений и попыток, в частности и в творчестве, и вообще в мироотношении. Некое общее, некая тождественность, резкое противостояние в эпоху юности и вновь добытая гармония в эпоху зрелости. И зрелость предстоит. Ну, очень близко к этому истолкование Лермонтова Белинским, который применял свои знания из немецкой философии и идеи Шеллинга, и Гегеля. Я думаю, что и шиллеровские идеи были Белинскому знакомы. Он во многом наследовал опыт русского спора древних и новых, который позволил сформировать какое-то представление о романтизме как о направлении и вывести всю систему литературных и в искусстве существовавших направлений. И классицизм был осознан таким образом, и реализм, правда, без употребления этого термина реализм, он пришел позднее, истинный романтизм, как формулировал Пушкин, подлинный романтизм. Но самый реализм, каким он мог предстать в системе Белинского, в системе Шиллера, употреблявшего термин «реалист». Он противопоставлял людей-идеалистов и людей-реалистов. Гёте был реалист, а он идеалист. Да и сам Гёте в своей статье позднего же 800-х годов, в статье начала XIX века, вот, «Шекспир и без конца Шекспир», или «Шекспир и нет ему конца». Там он использовал идею Шиллера, развив ее, переведя на другую терминологию. Речь шла уже не о сентиментальной литературе в эпоху, характерной для эпохи юности, о романтической литературе. Вот, все это я чувствую сейчас очень хорошо разъясняется, если применить тот же самый принцип ипостасности. Но он даст какое-то особое, гармоничное, органичное разрешение этой, казалось бы, неразрешимой проблемы. Во всяком случае, в моих исканиях, в моих попытках, в моих мучениях, что ничего себе нужно было ложиться спать, не решив какие-то важные проблемы, не найдя нужных строчек, или найдя их и не в состоянии их найдя объяснить, почему они настоящие и чем они отличаются от ненастоящих. Это была не болезнь, это не было отступлением от правды, это не было просто этапом развития, это было неотъемлемой какой-то частью ипостасного единства, которое соотносило детство, юность, зрелость, и которая не утешала, а убеждала в том, что зрелость будет, хотя ты можешь до нее и не дожить. Кто-то умирает, достигнув возраста, но оставшись ребенком. Кто-то, и, как правило, остается, чаще всего остается юношей. Вся история человечества сейчас – это во многом юношеский этап. А эпоха зрелости в том шиллеровском понимании, которое можно было бы развить, еще не достигнуто, но оно возможно. Если взрослее не терять, не будешь терять этого органичного, природного, закономерно природного или природно закономерного принципы ипостасности, соотношений. И вот Лермонтов очень интересно мог бы сейчас для меня раскрыться, но я мог бы написать даже книгу о своем любимом поэте, о том поэте, который меня создал. 6 лет пронзил своим творчеством, своим особым отношением к миру, красотой своих образов, остротой своей трагедии, всю мою душу, благодаря которому Лермонтову я был молодым или маленьким старичком в детстве и в отрочестве. Я не жалею об этом. Я только удивляюсь, почему то, что сейчас так ясно и так радует душу. Почему это не одарило меня прежде? И почему я не мог этого прочитать нигде? Ни у Белинского, ни позднее. У Гегеля. Почему я даже не успел или не открыл для себя возможности прочитать трактат Шиллера и понять его по-своему. Важно. В том важном смысле. Который разрешается этим трудноуловимым логически очень неподдающимся анализу термином ипостасности. А вот применительно к Лермонтову, к его эпохе, я еще раз повторяю себе сейчас. Мысль не просто ставя сложный переходит в чувство. И чувство не просто становясь сложным, разрешается мыслью. А это все закономерности, вызванные одним. Мысль и чувство ипостасны. Идеал ипостасен действительности. И рефлексия ипостасна юношеской полноте бытия. Да и не только юношеской. И вот так понятое в контексте ипостасного истолкования, вот так понятая рефлексия сохранится и в зрелости, если зрелость когда-либо наступит не для отдельного человека, а для всех. Вот этой радующей душу мыслью я сегодня и хотел бы завершить сегодняшний день. Если бы это было к вечеру, я мог бы спокойно лечь спать и забыться сном, сознавая, что я кое-что решил для себя.